У микрофона Илья Харламов. Здравствуйте. В ближайшие полчаса обсудим, проанализируем главные события. Напомню, телефон прямого эфира +7 495 95 95 91 2. WhatsApp +7 968 766 3311. Можно писать вопросы по темам. Кроме того, работает телеграм-канал, приложение «Радио Спутник». Ну и идут трансляции на площадке Рутюб и в других социальных сетях. А на линии политолог, старший преподаватель МГИМО МИДа России Алексей Зудин. Алексей Юрьевич, доброе утро.
Здравствуйте.
Алексей Юрьевич, ну, начнем с сообщения из Крыма. Вот местные власти и Минобороны сообщают о том, что была очередная атака. 15 ракет было выпущено в ВСУ, 13 средств ПВО сбили. Тем не менее, что-то долетело и даже повредило в Сухом Доке, в Керчи, на судостроительном заводе один из кораблей. Пока непонятно какой, но, тем не менее, повреждения есть. Ну, и сопутствующие все были мероприятия. Перекрывали временно Крымский мост. Общественный транспорт работал не в штатном режиме, ну, и все остальное. Вот что можно и по этому случаю сказать с вашей точки зрения? Вот, ну, понятно, что не бывают систем ПВО, которые работают на 100%, даже вот этот хваленый железный купол, как мы знаем, но, тем не менее, все-таки 13 из 15 сбито. И в целом, есть ли ощущение, что Украина начинает испытывать нехватку в этих самых ракетах? Да? Потому что, в общем, 15 – это довольно внушительное число.
Ну, пока, как бы, факты говорят сами за себя. Задействовано значительное количество ракет, вот, и вряд ли это свидетельствует об их нехватке. На данный момент, я подчеркиваю, что будет завтра или послезавтра, вопрос открытый.
Но что касается в целом подобного рода атак, как вы считаете, только ли военные средства можно этому противопоставить или что-то еще? Ну, понятно, что дипломатические открыты, вроде бы ворота, но в России периодически об этом заявляют, но тем не менее вот Киев как-то не готов обсуждать. Хотя при этом вроде бы и упреки тоже звучат в адрес Киева на Западе, что пора обсуждать, но тем не менее они опровергаются.
Я не совсем понял ваш вопрос, извините.
А вопрос в том, насколько все-таки переговорная, скажем так, гибкость Киева сейчас отсутствует, или она появится в ближайшее время?
Я не стал бы говорить вообще о переговорной гибкости Киева. Это разговоры, которые не имеют под собой, с моей точки зрения, никаких оснований. Вот. Единственное основание для подобного рода разговоров – это публикации в западной прессе о том, что якобы на киевское руководство Запад оказывает давление, подталкивая его к переговорам. Поведение Киева об этом не свидетельствует. А более того, всем известно, что киевские власти приняли даже специальный закон, который исключает подобного рода переговоры. Вот. Поэтому ничего, кроме шума, здесь нет. Угу. Вот. И что касается самой первой новости, то самое верное средство против подобного рода вещей – это продолжение успешного проведения СВО.
Хорошо, давайте к событиям в Израиле. Разные есть сообщения, ну, собственно говоря, официальное заявление представителей ЦАХАЛ, армии обороны Израиля, о том, что они продвигаются внутрь анклава, там на 6 километров есть данные, что продвинулись. Вот сам город Газа отрезан вроде бы со всех сторон от прочей территории. Но, кроме того, есть сообщения местных СМИ палестинских о том, что очередные атаки привели к жертвам среди мирного населения. Женщины, дети, вот жилые дома, лагерь был атакован, ну и много сопутствующих тоже данных. Вот, на ваш взгляд, все-таки может ли наступить момент, когда ЦАХАЛ по тем или иным причинам, может быть, из-за внешнего давления, как бы остановит операцию и ее свернет, как это раньше было? Хотя заявления самого Израиля в основном говорят о том, что готовы решительно идти до конца. То есть где этот конец?
Где этот конец, известен. Вот, Израиль поставил перед собой задачу полностью уничтожить Хамас как силу, военную силу. Вот. И при этом Хамас никаких скидок на то, что Хамас существует в тесном переплетении с мирным гражданским населением, не делается. А Соединенные Штаты полностью, в полной мере, Израиль в данном случае защищают. Да, со стороны Соединенных Штатов делаются время от времени различного рода заявления, которые призывают к сдержанности, призывают к необходимости учитывать, минимизировать потери среди мирного населения и так далее, но никаких действий в продолжении этих заявлений США не делают, и поэтому эти заявления – это просто попытка Соединенных Штатов дистанцироваться от действий Израиля, а совсем не остановить их.
А что касается вот этих авианосных групп американских, раз уж мы заговорили о США, которые там находятся в регионе, прибыли, вот на ваш взгляд, это исключительно демонстрация силы или, в общем, у них есть какой-то план на помощь военной? Ну, допустим, если кто-то решит атаковать один из кораблей, то есть придется же отвечать, и вот как может развиваться ситуация?
Я думаю, что если выводится такого рода крупные военно-морские силы, план всегда есть. Вот этот план, он виден, и этот план работает. А именно, Соединенные Штаты осуществляют силовое сдерживание любых попыток других стран, других государств арабских прийти на помощь Хамас. И это работает, к сожалению.
Ну да, а придут ли все-таки, да? Ну, понятно, что все обсуждают, начиная там с 7 или чуть позже октября, эту возможность, что там Иран придет на помощь или некоторые другие страны. Вот Йемен, по-моему, чуть ли не официально объявил войну Израилю. Ну, понятно, что там, может быть, военные возможности не очень высокие, но есть, тем не менее, Ливан, Хезбалла. Да, там происходят локальные стычки, но ракетный потенциал Хезбалла, например, очень серьезный.
Хезбалла нет. Точно так же, как Хамас, это не государство, несмотря на то, что по оценкам военный потенциал Хизбаллы гораздо больше, чем у Хамаса. Вот. А что касается Йемена, ну давайте не забывать, что их два, да? Угу. Вот, значит, и тот, который начал военные действия, это неофициальный Йемен, это повстанцы, у них нет общей границы и так далее. А пока-пока реакция арабских государств ограничивается политическими действиями. Отзывают послов и так далее. Причем отзывают послов далеко не все, а разрывают дипломатические отношения, насколько мне известно, совсем не арабские государства.
Алексей Юрьевич, а на ваш взгляд, все-таки вот этот такой широкий договор о Саудовской Аравии, который, насколько я понимаю, поставлен на паузу, Израиль планировал заключить, но чуть ли не союзнические отношения, но во всяком случае такое стратегическое партнерство. Вот после завершения операции мы не знаем, когда и как она закончится, но тем не менее, а будет ли этот процесс возобновлен?
Ну, говорить о возобновлении подобного рода процесса после всего того, что случилось, ну, по крайней мере, в ближайшем будущем, мне представляется весьма и весьма проблематичным.
Угу. Что касается самой операции, тоже много тут вопросов. Ну, в самом Израиле неоднократно заявляли, что в секторе Газа существует параллельный город, подземные вот эти тоннели, там различные военные объекты, и именно с этим городом, да, будет в том числе вестись борьба, но, естественно, все же задают вопросы, да, как отделить Хамас от мирного населения при вот этой скучности, при скученности проживания, да, плотности совершенно беспрецедентной, наверное, для многих регионов мира. Вот все-таки какое-то отделение, какая-то сегментация, фрагментация идет, при учете того, что вот есть, например, новость, что гуманитарный коридор будет открыт Израилем, опять же, для перемещения на юг региона с севера, но с самого начала об этом говорили. Ну, а если людям просто некуда, так сказать, уезжать, что им делать остается?
Израиль с самого начала сделал совершенно четкую ставку. Это было видно и по заявлениям, и по реальному поведению. Израиль не делает разницы по факту между боевиками ХАМАС и мирным населением. И в этом он пользуется полной поддержкой Соединенных Штатов и их непосредственных союзников. И ставка делается на то, чтобы вот этот вот факт переплетения ХАМАС и мирного населения не мешал военной операции, и пока эта ставка работает.
Египет еще тоже вызывает некоторые вопросы. До сих пор там в самом начале, по-моему, какое-то количество беженцев из сектора Газа, ну, буквально прорвалось на территорию Египта, потом все эти переходы были закрыты. Вот, на ваш взгляд, почему Египет так делает? Мог ли он, скажем, более широкие возможности предоставить жителям сектора Газа свою территорию?
С самого начала были, по-моему, и заявления, то ли официальные, то ли неофициальные, что Египет отказывается принимать на своей территории беженцев. И здесь причина, она, в общем, достаточно проста. Возможности Египта могут просто не выдержать. Кроме того, есть и политический аспект. Присутствие подобного рода беженцев всегда становится фактором давления на власть. Вот. И поэтому Египет занял ту позицию, которую он занял.
Напомню, мы общаемся с политологом, старшим преподавателем МГИМО МИДа России Алексеем Зудиным. Тогда, Алексей Юрьевич, все-таки вот еще какой вопрос по этой теме. Ну вот, на ваш взгляд, какое-то более или менее очерченное объединение мусульманского мира вокруг этой проблемы, вокруг помощи Палестины вы наблюдаете, да? Мы помним, конечно, выступление Реджепа Тайпа Эрдогана на митинге в Турции, на многочисленном, где он жестко достаточно, жесткие заявления делал. Ну вот дальнейшее как-то расходится, наверное, с этими заявлениями. Или не будет расходиться в ближайшее время? Все-таки какое-то давление на Израиль еще будет?
Я, по крайней мере, не вижу никаких реальных рычагов у Эрдогана, которые он мог бы использовать для давления на Израиль. Поведение Эрдогана больше похоже на стремление получить политический капитал на вот этом вот кризисе, чем он, собственно говоря, и занимается.
А другие крупные мусульманские страны, на ваш взгляд, уже, в принципе, обозначили свою позицию? Или у кого-то она может ужесточиться? Да? Ну, потому что кто-то вообще обошелся без громких заявлений. Вот как здесь будет вести?
Иран не проявляет никаких реальных движений к тому, чтобы вступить в непосредственную борьбу. Вот. И, судя по всему, ставка Израиля и Соединенных Штатов на то, чтобы изолировать ХАМАС от арабских государств, в данном случае, да, значит, она работает.
Ну вот смотрите, события на Ближнем Востоке, они всколыхнули, в общем, не только жителей региона, но и, скажем, некоторых американцев. Вот проходит акция протеста. Акции в поддержку Палестины в ряде городов американских, в том числе и в Вашингтоне, и в некоторых других. В общем, там достаточно много людей участвуют, требуют, конечно, немедленное прекращение огня. Вот, на ваш взгляд, насколько этот фактор является для внутренней ситуации в Америке, ну, скажем, рискованным, да? Или, в общем, это все укладывается в такую обычную практику?
Нет, на обычную практику это не похоже. события, конфликт Хамас и Израиля фактически расколол западный мир, и фактором раскола является присутствие значительного числа мигрантов из арабских стран и в европейских странах, и в Соединенных Штатах. Вот. Но в данном случае речь идет о возможных последствиях скорее среднесрочных, чем ближайших.
А политических. Ну а вот пометуя события во времена Дональда Трампа, когда громили, в общем, города и жгли полицейские участки, вот можно ли ожидать чего-то подобного сейчас, связанного с событиями на Ближнем Востоке?
Громили города и жгли полицейские участки, это вы о чем?
Во времена Трампа были такие акции протеста, связанные с BLM, с притеснениями чернокожего населения. В общем, это было, ну, сколько, года 3-4
но
назад.
Эти акции не были связаны с событиями на Арабском Востоке. Это были чисто причины внутриамериканские. И BLM так агрессивно действовала исключительно при попустительстве со стороны местных властей. Это известно. Вот. И это был фактор давления на Трампа. Это было стремление показать, продемонстрировать, что он не контролирует ситуацию в стране. И отчасти это удавалось, отчасти этого эффекта удавалось добиться.
Mm-hmm. Ну, хорошо, в США действительно могут повлиять на внутриполитическую ситуацию эти акции протеста. Что касается Европы, да, мы вскользь упомянули, но там тоже идут митинги, Лондон, Париж, и ряд других городов, и задержанные есть, и, в общем, в целом ситуация кипит. И, кстати говоря, после начала вот этих событий, по-моему, в Брюсселе, да, там даже теракт был связанный с тем, что происходит в Палестине. Вот влияние подобных акций на внутриполитическую ситуацию в Европе, как вы оцениваете?
Это будет ясно, когда в Европе пройдут очередные выборы. Вот. При этом не совсем понятно, каким образом будет канализировано возмущение тех избирателей, которые идентифицируют себя с палестинцами. Аналогичное можно сказать и про Соединенные Штаты. Там события на Ближнем Востоке, они вносят раскол в электорат Демократической партии, потому что те, кто симпатизирует палестинцам, кто выходит на демонстрации протеста, это избиратели и это политические силы, которые связаны с демократами.
Ну вот, если мы уж о демократах говорим, то есть информация, но там без уточнений, без персоналей, что в предвыборном штабе Байдена там некий раскол возник по поводу событий на Ближнем Востоке, в Палестине. Одни считают, что США поддерживают Израиль неправильно, Израиль творит неправедные дела, другие считают наоборот, что вот Вашингтон абсолютно четко расставил точки над «и», и так и надо действовать. Мы знаем, что недавно был там скандал в ООН, но это понятно, что не американская структура, хоть и в США расположена, там ушел в отставку руководитель Нью-Йоркского офиса Комитета по правам человека ООНовского в знак протеста против действий Израиля. Вот сейчас информации с предвыборного штаба Байдена. Насколько этот раскол, о котором пишут СМИ, может повлиять на ход кампании, на ваш взгляд?
Я не думаю, что раскол в избирательном штабе, если он действительно есть, способен существенно повлиять на ход кампании. А вот отход части избирателей, которые поддерживают Демократическую партию, может. Но пока у меня нет количественных данных, которые, ну, позволили бы давать какие-то более конкретные оценки.
Угу. Ну, тоже такая достаточно размытая информация о том, что в Конгрессе некоторые демократы обсуждают, значит, ну, меры, что ли, наказания, меры меры воздействия на Израиль в связи с его действиями. Но, опять же, стоит ли доверять такой информации? Да, насколько серьезно это может быть и пройдет ли это все, так сказать, ступени политические? Такие меры, такие документы?
Я бы здесь обратил внимание на следующее. Ситуация в американском обществе, ситуация среди американских избирателей существенно отличается от той, которая есть в политическом классе Соединенных Штатов. Политический класс Соединенных Штатов в вопросе о конфликте между Израилем и Хамас консолидирован полностью в пользу поддержки, всемирной поддержки Израиля. И все отклонения и шатания, которые там могут наблюдаться, это скорее такие периферийные вещи и малые величины.
Ну и, наконец, там еще одна новость о том, что Дуайт Эйзенхауэр, авианосец, на Ближний Восток прибыл. Ну, мы вначале упоминали, да, что там есть авианосная группировка, но, видимо, усиливает ее. Вот с какими целями усиления? Там вроде бы и так все уже в избыточном количестве.
Ну, мне кажется, что сам факт говорит за себя. Авианосную группировку усиливают новым авианосцам, чтобы она выглядела еще более внушительно.
Угу. Ну, логично. Ну и, наконец, в Европу еще разок вернемся, в данном случае в Гамбург. Там аэропорт прекратил работу на время из-за того, что мужчина вооруженный прорвался на территорию этого стратегического объекта, и у него оружие, он там стрелял, кидал какие-то зажигательные предметы, и ребенок у него есть. Ну вот, насколько пишут, возможно, этот человек турецкого происхождения. Вроде бы бытовая ситуация, да, наверное, скорее всего, там с опекой связана над ребенком, но тем не менее, вот усматриваете ли вы нечто большее при учете того, что, в общем, в Европе все, так сказать, горячее и горячее становится?
Я думаю, что не нужно торопиться. Вот, пока, как вы сами сказали, известно только о бытовой подоплеке, но что представляется более основательным и весомым, это то, что политический раскол в европейских обществах с учетом присутствия там значительного числа мигрантов и мусульман.
Огромная турецкая община ведь в Германии, да, как мы знаем, 3 миллиона человек.
Будет усиливаться, это первое. И второе, это то, что вероятность террористических актов в ближайшем будущем, без сомнения, повышается.
Алексей Юрьевич, ну, полминутки у нас осталось. На ваш взгляд, профилактические меры против этих терактов только заключаются в полицейских каких-то мероприятиях? Или, в общем, переговорный процесс, может быть, надо налаживать с представителями разных сторон?
Позиции, которые заняли главы государств и политические элиты европейских государств, они не оставляют никакого места для реальных переговоров, и поэтому эти государства могут надеяться только на полицейские меры и на действия спецслужб по предотвращению возможных террористических актов.
Спасибо. С нами на связи был политолог, старший преподаватель МГИМО МИДа России Алексей Зудин. У микрофона работал Илья Харламов.